Давайте все вместе за вот этот мир, за который Бог дает людям, принес, и этот мир спокойствия, благодать, за это скажем слава нашему Господу. Знаете, один человек, как-то когда у него спросили, сколько тебе лет, он сказал, мне 37, но должно быть 38, но я один год болел. Вот, и я хочу говорить, знаете, на такую тему, я назвал свою проповедь «Год за день». И есть такое выражение, когда, например, человек работает там, на каком-то вредном производстве, там, да, год за два считается. И, знаете, вот год за один день, когда ты несешь целый год наказания за один день непослушания. Я думаю, это такое, ну, тяжелое, осознавать это, понимать, что за один день непослушания целый год у тебя какие-то проблемы, какие-то сложности, и это наказание. И это тяжело пережить, я думаю, когда ты это понимаешь. Но, знаете, у израильского народа было событие еще больше, более тяжелое, если так можно сказать, когда они несли наказание не за один день, а за 40 дней. И наказание было год за день, то есть 40 лет наказания. Я прочитаю, это написано книга чисел, 14 глава, 34 стих. «По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною». И не так давно я, прочитав этот стих, как-то настолько он мне запал в сердце, что я ходил и размышлял, долго думал, и даже не мог найти ответа, потом стал читать, вникать, вопрос меня мучил. Ну, думаю, ну почему настолько вот суровое наказание, да, настолько вот как бы, трудно это как-то вместить, понять, потому что вот что произошло, я думаю, вы все знаете эту историю, когда израильтяне подошли к этой земле, которую Бог им обещал, это земля обетованная, где образно о ней сказано, что земля, в которой течет молоко и мед, и вот они уже пришли, они прошли эту пустыню, они видели много чудес, много знамений, они подошли к этой земле и отправили туда разведчиков, да, осмотреть эту землю, и они 40 дней осматривали и вернулись оттуда и стали говорить, рассказывать, принесли плоды эти шикарные, большие, огромные, и они стали делиться с народом и говорить, вот земля, которую мы видели, она на самом деле благословенна, на самом деле там течет молоко и мед, и вот плоды, вы видите это. Но они стали говорить, многие из них говорить, что там живут такие люди страшные, высокие, и там города очень укрепленные, мы ее не одолеем. И израильтяне послушались этих людей, и они стали роптать и говорить, нет, мы не пойдем туда, мы там погибнем все. И вот они не послушались голоса Божьего, и Бог за это, вот это наказание, которое я прочитал. И я так размышлял, я думаю, ну неужели это было нужно 40 лет? Неужели это было так необходимо? Неужели Господь это усматривал, это было в Его воле, это было... Знаете, почему я об этом размышлял? Что еще есть одно место Писания, 1 Коринфянам 10 глава 11 стих, который говорит, все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Смотрите, то есть чем это еще интересно? Не только что как событие само, да, с израильтянами произошло, но это для нас как образы. Поэтому меня этот вопрос и стал мучить. Я думаю, с нами же происходит то же самое, что-то подобное. Я думаю, вы согласитесь. Если мы посмотрим на вот это событие с израильским народом как образ, и, допустим, такой образ можно привести. Допустим, земля обетованная – это как то благословение или то что-то доброе, что Господь хочет тебе дать. И это может быть, допустим, для человека, который болеет, да, для него это здоровье. И вот исцеление, вот его болезни, это как вот земля обетованная. Там для человека, у которого, может быть, какие-то сложности, ну, например, финансовые, да, в финансовой сфере, там, семью там нечем содержать и так далее, для него земля обетованная – это вот благословение в финансовом вопросе, ну, и так далее, и так далее. То есть, какое-то событие, которое ты ждешь и которое ты знаешь, что на самом деле Бог хочет тебе это дать. И Он готов давать благо, можно много мест принести, которые говорят о том, что Бог хочет благословлять своих детей. Но пустыня – это прообраз того, что вот того момента, в котором ты сейчас находишься. Вот тех трудностей, обстоятельств, скорбей, может быть, где-то. И вот это прообраз пустыни. И почему Господь не вводит свой народ в эту землю обетованную, а отправляет ее ходить по этой пустыне? И точно такой же вопрос возникает. Почему, Господь, если ты хочешь благословить своих детей, если ты хочешь благословить меня, почему ты мне это не даешь? Почему ты водишь меня по этой пустыне? Почему я должен ходить в этих обстоятельствах, в этих трудностях? Трудностях, да, почему не сразу, почему не так быстро? И вот это почему у меня крутилось в голове очень долго, и я специально стал читать места, ну, думаю, прочитая повнимательнее. Хождение израильского народа, вот эти 40 лет по пустыне, почитая, что там. Это описано, знаете, ну, не в одной даже книге, это несколько, ну, три, как скажем так, захватывает даже три книги из пятикнижия Моисея, вот это событие. И это много, там много чего происходило, 40 лет, это большой срок. И я увидел, Господь стал показывать несколько причин, почему Он вел свой народ, не вел их сразу в землю обетованную, а отправил их назад на 40 лет походить по пустыне. И знаете, первая причина, почему это произошло, ее можно так назвать, непослушание и собственные ошибки. Для нас это прообраз, ну, то есть израильтяне по своей вине, то есть Бог им сказал, идите, завоюйте. Они не захотели, испугались, они не послушались, и это была их вина, что они пошли назад, потом в пустыню. Точно так же бывает в нашей жизни, когда мы ходим в этих трудных обстоятельствах, в этих скорбях, нужно посмотреть внимательно. Может быть, это моя вина. Может быть, знаете, то, что я там сейчас проблемы со здоровьем, и я хочу этого исцеления, но нужно понять, что иногда это наша вина. Мы неправильно относимся к своему здоровью, мы неправильно бережем свое тело, то есть мы не бережем свое тело, да, а потом болеем, и потом говорим, Господь, для чего ты допускаешь до меня эти болезни? То есть бывает и такое, если финансовые какие-то проблемы, да, может быть, ты сделал в свое время много ошибок, глупостей, там, занимал долгов, там, взял кредитов и так далее, а сейчас ты скорбишь, и у тебя нечем там платить, и ты говоришь, Господь, почему ты это допускаешь? Но нужно посмотреть, может быть, это твоя вина, и это твое непослушание Господу, очень, ну, и в любых обстоятельствах нужно на это обращать внимание. Следующая причина, для чего Господь водил свой народ по пустыне эти 40 лет, искоренять природу раба, природу греха. Знаете, там нужно обратить внимание на тот момент, когда израильтяне слушали вот этих разведчиков, соглядатаев, и они слушали, и те их убедили, все, не ходить туда. Но там были два человека, Иисус Навин и Халев, да, и Бог о них сказал, что они войдут в землю обетованную. И о них сказано, ну, о Халеве конкретно сказано, в нем был другой дух. Смотрите, там были израильтяне, когда их считали, там, ну, счет, сколько народу там было, их считали годных к войне всегда. И они, ну, не считали там всех, вот, женщин, детей, или всех там пожилых, или совсем молодых, а считали только годных к войне, сколько человек годных к войне. И вот представьте, огромное количество годных к войне, но только в одном или в двух человек другой дух. Смотрите, и Бог водил 40 лет по пустыне для того, чтобы вот это поколение годных к войне, но с другим духом, неправильным духом, оно вымерло, и когда уже новые люди выросли, поднялись уже с другим духом, правильным духом, то это, ну, то тогда они смогли войти. И то же самое происходит с нами в нашей жизни, когда Бог нас ведет образно в такую пустыню, подобную пустыню, ведет нас через это для того, чтобы что-то нас внутри неправильное, то, что боится, то, что вот природа раба прошлого, когда мы жили в грехах, да, мы не знали Бога, вот эта природа раба, если она еще осталась где-то, то через эту пустыню она вымирает, когда мы проходим через эту скорби, она меняется, или вот эта природа греха, греховного чего-то нехорошего, в этих скорбях оно как бы переплавляется, как золото, да, и вот эта вся грязь, она уходит, и для этого нужно было провести израильский народ, и нам иногда нужно проходить через такую пустыню. Есть еще одна причина. Я ее так написал, ради судьбы других людей мы проходим эту пустыню. Есть интересный народ, не израильский, но который имеет близкое отношение, о Марии. И я еще читал, когда Аврааму Бог говорил, как все будет с его потомками, да, там, я думаю, вы помните это событие, он ему предсказывал, вот, родится от тебя там много людей, они потом пойдут в другую землю, они там будут рабами, а потом я их оттуда выведу. Бог предсказывал это еще Аврааму, что вот так будет. И там есть один вот этот народ, Амарея, когда он тогда еще говорил, он говорил, почему израильтяне будут в плену столько лет, потому что чаша, ну я уже своими словами скажу, чаша беззакония Амареев еще не наполнилось. И я думаю, надо же, что это за особенный народ такой, Амарея? И когда, и я обратил внимание на то, что когда израильтяне ходили 40 лет по пустыне, то они воевали в основном с Амареей. То есть, смотрите, эти Амареи жили как раз вот в этих краях, в этих пустынях. То есть, нужно было свести истории двух народов. Для Бога это было очень важно, свести их вместе и что-то там произвести, какой-то свой суд, может быть, или какие-то изменения. Но мы давайте сейчас смотрим на это как прообраз. Чтобы лучше понять, я хочу пример такой провести, я одну историю расскажу. Один служитель, пастор церкви, небольшой церкви, я даже не знаю, в каком городе он живет, ну, где-то недалеко от нас, от нашего города, ну, не в нашей области. И он, у него был такой период в его жизни, когда его церковь маленькая еще, у него нету содержания, да, как зарплата там пастора или еще что-то, как служителя. То есть он не на содержание, он работал. Церковь небольшая, и у него семья, ребятишки маленькие еще. И вот в период в его жизни наступил, когда его с работы уволили, а новую работу он еще не нашел. И вот этот период сложный такой, знаете, когда ну, трудно где-то там, не хватает денег там, на питание, на еще что-то. И вот он проходил этот период. Я думаю, для него это как образно как пустыня. И знаете, однажды он ехал на машине, ну, откуда-то за городом, вот свой город или свой поселок, я не знаю, может, это даже поселок какой-то был. И он ехал, и он увидел человека, который голосует на дороге, просит подвезти, он остановился. И говорит, тебе куда? Он говорит, я в Томск еду. Он говорит, ну я до Томска тебя не довезу, это далеко, ну вот до своего города давай довезу. И вот он посадил его, и когда они ехали, он спрашивает, ну кто ты, что ты, там разговорились. И оказалось, это человек, ну, наркоман, который сбежал с реабилитационного центра, ушел и там оставил там документы, ни денег, ни документов нет, ему надо вот до Томска добраться туда. И вот он с этого центра сбежал, скажем так, не прошел ее реабилитацию до конца и вот убежал. И вот этот служитель, этот пастор, он говорит ему, говорит, давай поехали ко мне домой. И он приглашает этого человека, который незнакомого, знаете, который он знает, что он наркоман, он незнакомый, приглашает к себе домой. И говорит, поживешь там у нас день-два, подумаешь, если ты все-таки захочешь ну, вернуться в Томск, то тогда давай поедешь дальше. Ну, а если захочешь вернуться в реабилитационный центр, мы тебя вернем туда. И вот он его приглашает к себе. У них у самих дома ничего нету, да, то есть, ну, в смысле, ну, ничего, я имею в виду скудно, скудно. И вот они садятся кушать, садятся есть, и какой там обед или ужин, я не знаю. И вот этот ребенок, сынишка этого пастыря, маленький, и он спрашивает, мама, говорит, почему у меня чай без сахара? А у них дома просто нету сахара, и купить его не на что. И он спрашивает, и говорит, почему у меня чай без сахара? Ну, они ему, родители, объясняют, ну, понимаешь, вот нету там денежек, нету сахара, вот. Он говорит, ну, давайте тогда помолимся, чтобы Бог дал нам сахар. И, ну, вот этот сынишка, ну, и родители так... Он говорит, ну, раз просят, ну, давай помолимся. Ну, они молятся, помолились, чтобы был сахар, все. А сами думают, ну, как вот, Бог же не всегда вот так вот явно отвечает, да, по-всякому же бывает. И они только сели, и стук в дверь. Они открывают дверь, а там сестры пришли с церкви, принесли продукты. Они знают, что у пастора, ну, как бы нету. Принесли какие-то продукты, в этих продуктах был сахар, на самом деле. И они, ну, они это тут же... приносят это, ставят на стол, этот мальчишка накладывает это себе сахар в чай и спьет спокойно, а взрослые плачут, потому что, ну, Бог, ну, как бы настолько явно Бог отвечает. А этот мальчишка, он говорит, как будто он даже не сомневался, что так будет, что еще чай не успеет остыть, а уже сахар будет, и он это знал. Вот. Но я к чему эту историю рассказал? Мне эту историю рассказал тот наркоман, этот пастырь подобрал его. И знаете, он мне рассказал, сказал, говорит, когда тогда я учился, и я видел, Бог мне через этот пример показывал, насколько Бог явно. И я тогда учился, я это начинал понимать, насколько Бог явно может отвечать на молитвы. Я познавал через это Бога, он мне говорил. И сегодня этот человек, сегодня член церкви, он спасен, вот этот бывший наркоман, да, который тогда сбежал с реабилитационного центра. И он сегодня сидит в этом зале, на этом служении. Знаете, и я просто размышлял, когда эту историю вспомнил, я понял, для чего вот этому пастырю нужно было проходить эту пустыню ради судьбы вот этого человека, которого Бог хотел спасти. Понимаете, мы иногда проходим через вот эти трудности, через эти скорби, через эти обстоятельства, иногда ради судьбы какого-то другого человека, иногда ради того, чтобы потом понимать, если человек страдает, то ты его понимаешь. Если человек страдает, то ты готов за него молиться, потому что у тебя есть к нему сочувствие, у тебя есть к нему расположение. Ты готов что-то делать для него, потому что ты что-то подобное прошел. И иногда нам приходится проходить через эту пустыню ради судьбы кого-то. Давайте другие причины посмотрим. Есть еще несколько. Еще одна причина – быть благодарным. Вот тот стих, который мы прочитали в самом начале, там есть такие слова, чтобы вы познали, что значит быть оставленным мною, Бог говорит, чтобы вы познали. Иногда, я думаю, вы согласитесь со мной, что мы иногда живем, и мы не благодарны Богу за то, что есть. Я как-то спрашивал, мы молодежное служение, на молодежном служении было, и вот сидела молодежь, я не помню, сколько человек, там человек 30, может быть, было, может, чуть больше даже. И я задал такой вопрос, я говорю, поднимите руки те, кто считает, что мы сейчас живем во времена изобилия. И подняло только человека 2, остальные так не считали. Но на самом деле, если мы посмотрим хотя бы несколько лет назад, да, то какие были обстоятельства, какое было время, совсем другое. Мы сейчас во времена свободы, мы сейчас во времена, когда у тебя есть возможность, если у тебя не получается что-то на одной работе, ты можешь пойти на другую. Если у тебя не получается что-то здесь, ты можешь в другое место переехать. Да? То есть времена свободы, что ты можешь делать, что ты можешь менять. Мы живем во времена изобилия. Но люди, даже христиане этого не замечают. Нам кажется, мы смотрим только на свои скорби, только на свои проблемы, мы смотрим на то, что у нас... на то, чего у нас нету, и мы не благодарим Бога за то, что у нас есть. И поэтому иногда Богу приходится вводить нас в эту пустыню, чтобы научить быть благодарным. И он эти слова говорил израильскому народу, чтобы вы познали, что значит быть оставленными мною, чтобы вы почувствовали это, и тогда вы будете благодарны. А потому что, вспомните, сколько они роптали. Сколько раз они вспоминали тот Египет, в котором они жили и взывали Богу, говорили, Господь, выведи нас отсюда. И когда он их вывел, они роптали, вот там было хорошо в Египте. То же самое иногда, к сожалению, бывает и среди христиан, которые живут, видят эти скорби, проблемы, и они говорят, вот хорошо, когда я был неверующим, у меня там то было, то, я мог там обманывать, мог красть, и у меня могло что-то налаживаться. Иногда в такие мысли проникают в сердце даже христиан. И чтобы мы научились быть благодарными. Бог вводит нас в эту пустыню. Еще одна причина – учиться определять границы. Такой момент. Когда Бог вводил израильский народ, я читал там эти места по пустыне, и он их учил вот этим границам. Он говорил, когда они шли, через какую-то землю проходили, он говорит, вот эти города не трогайте, не завоевывайте. Вот эти города, вот этот народ вообще не трогайте. Я им обещал благословение, все, их не трогайте. И они проходили через них без войны, с миром, там как-то покупали у них там воду, еду и так далее. То есть они учились мирно. А к другим они подходили, а вот эти города, все, завоевывайте. И вот эти границы, главное, несколько народов он проходил, не трогайте, говорит, а вот эти, пожалуйста, завоевывайте. И я так думал, для чего это было нужно? Чтобы научиться вот этим границам, учиться определять границы. Почему? Потому что когда они вошли в землю обетованную, он тоже им говорил, там есть такие слова, он говорит, вот ваш нижний край, там южный, да, вот до этого места, я уже не помню название этих местности. Он говорит, ваш северный край, вот до этого места, там западный, да, по морю будет у вас, а восточный, вот по вот этому. То есть он их еще не введя туда, в эту землю, он говорил, вот у вас будут границы. Для чего это важно? Потому что для нас уже, давайте на наш переведем, наш прообраз для нас. Когда ты войдешь вот в это благословение, которого ты очень ждешь, ты очень хочешь, ты молишься о нем, и ты нуждаешься в нем, и для тебя вот это самая такая цель становится, и ты ждешь этого благословения. И когда оно приходит в твою жизнь, будешь ли ты вот эти границы соблюдать? Потому что человек, который, может быть, он, допустим, болеет, и он прикованный к постели, да, и он не может ходить, все, и вот он нуждается вот быть здоровым. И Бог его поднимает, исцеляет, и в его жизни что? Он выходит в этот мир, да, которым он давно не был, он лежал в этой постели, он вышел, и все, вот она свобода, вот здоровье, делай, что хочешь. То будешь ли ты оставаться в этих рамках, которые Бог для тебя ставит? Может быть, ты пойдешь грешить, может быть, ты пойдешь, не знаю, делать беззаконие, почувствовал свободу. И для того, чтобы этого не произошло, Бог в этой пустыне учит тебя держаться границ. И следующий момент, последний. В этой пустыне Бог учит сражаться и побеждать. Я был удивлен, когда я раньше не обращал внимания на то, что еще до того, как израильтяне вошли в землю обетованную, они очень много сражались, не вели войн. И они захватывали города, и они только там с одним народом, когда сражались, там было сказано, 60 городов они захватили только, ну, не считая, это те города, только у которых были стены, а которые без стен, там, поселения, они их даже не считали. 60 городов со стенами, то есть только один народ, а там было несколько таких войн. И вот, и я думаю, о, ничего себе, я думал, это только происходит, когда они пришли в землю обетованную, да, то есть зашли туда, и там будут сражения, там будет, они должны учиться одерживать победу. Но смотрите, они еще в пустыне, когда ходили там, они учились побеждать, учились сражаться. Для чего это нужно? Давайте опять на нас же посмотрим, для нас прообраз какой. Что, знаете, мы иногда думаем, что вот то, что мы видим как благословение, как успех, как земля обетованная, мы смотрим на это, и мы думаем, о, вот это будет хорошо, когда я это получу, когда я этого достигну. Но мы не подозреваем, бывает, с каким духовным врагом нам придется сражаться там, на той территории. Знаете, израильтяне, они не сражались с сынами Инаковыми. Кто такие сыны Инаковы? Это, ну, чтобы нам проще было понять, это вот Голиаф и Давид, помните, да? Голиаф вот, высокий, там по 3 метра роста, огромный, здоровый. Но вот сыны Инаковы это вот такие же и были. Только там Голиаф был один такой, а это целые народы такие. Израильтянам им предстояло с ними сражаться. И чтобы научиться сражаться и побеждать, Бог их водил по этой пустыне. Точно так же и мы, когда мы находимся в этих скорбях, мы тоже ведем духовную брань, да, как уже в Новом Завете мы знаем, что наша брань не против плоти и крови, а против духов, ну и так далее. То есть именно духовная. Духовную брань мы ведем. И когда мы через эту пустыню идем, мы эту брань учимся вести и учимся побеждать. Чтобы когда мы пришли туда и встретились с врагом, незнакомым для нас, но мы смогли также быть побеждающим. Потому что в Откровениях написано, побеждающий наследует все, да, и так далее. И в заключение, знаете, одну мысль уже. Можно, ну, давайте я повторю сначала. То есть, почему Господь вел израильский народ по пустыне эти 40 лет? Ну, первая причина – это потому, что их же непослушание и их не ошибки. То есть, это их не была причина. Вот. Вторая – чтобы искоренять природу раба и природу греха. Третья – чтобы ради судьбы других людей. Бог иногда водит нас по пустыне. Четвертая – чтобы научить нас быть благодарными. Пятое, чтобы учиться определять эти границы и соблюдать их. И шестое, чтобы учиться сражаться и побеждать. Но знаете, хотя Господь сказал своему народу, что вы пойдете в эту в пустыню на 40 лет, чтобы вы познали, что значит быть оставленными мною. Да, я увидел, что Господь на самом деле их полностью никогда не оставлял. Может быть, Он убрал какую-то часть благословения от них, но Он никогда их, свой народ, не оставлял в этой пустыне все 40 лет. И я хочу доказать это. Я не буду зачитывать места, но я просто вам напомню, что когда манна начала падать для израильского народа, да, чтобы их питать, там сказано, что все 40 лет манна падала каждый день. Кроме дня субботнего, да, но она все 40 лет она падала. То есть Бог, хотя повел свой народ в пустыню на 40 лет, Он их всегда питал. Про одежду их и про обувь тоже сказано, что она не ветшала, не изнашивалась, да? Помните? То есть смотрите, Бог никогда свой народ не оставлял, даже ведя по пустыне. Знаете, для нас это должно быть очень сильным, очень мощным укреплением веры, что если ты проходишь сегодня какие-то скорби, испытания, какую-то пустыню, образно говоря, то ты должен понимать, что Бог тебя ведет, чему-то учит, и Он тебя никогда не оставляет. И в заключение я прочитаю один стих Священного Писания, Евреям, 12 глава, 1 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Пусть это будет как заключение, чтобы Господь нам дал, каждому из нас, даже если мы идем через пустыню, чтобы с терпением проходить и извлекать те уроки, которые Бог хочет нас научить в этих обстоятельствах. Будем за это молиться.